Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня мы продолжаем цикл роликов с Олегом Валентиновичем Растрениным. Олег Валентинович, приветствую!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы закончили на моменте, когда, собственно говоря, Ил-2 в том практически виде, в каком он запомнился в первые дни войны, появился, собственно, да, на свет. И сегодня, наверное, продолжим, да, этот разговор?
Да, наверное, ну, подытожим
предыдущий. И подытожим.
Да, и подытожим, что было. Итак, значит, в декабре 1940 года принимается решение о запуске массового на нескольких заводах самолета Ил-2, теперь БШ-2 был переименован в Ил-2, в одноместном варианте, с пушечным вооружением. В ходе доработки задняя стенка бронекорпуса была увеличена до 12 мм. Толщины брони... Бронекорпус также были изменены с учетом, так сказать, уже реальных результатов отстрела. Кабина летчика была приподнята, а мотор, наоборот, был немножко опущен. За счет этого была увеличена площадь стабилизатора там, ну и так далее. То есть летные данные, маневренные качества пришли более-менее в норму и уже в целом соответствовали требованиям ВВС. Другое дело то, что требований к этому самолету как таковых-то не было. Требования к двухместному самолету штурмовику.
Но отвечали требованиям, да, отвечали. Не запомнил или не посмотрел по постановлению, собственно говоря,
по постановлению
двухместный самолет. Никто это постановление не отменял до декабря 1940 года, да?
Да. Никто его не отменял. Илюшин был в определенной степени вынужден
пойти на эту меру.
Пойти на эту меру, да, переделать самолет БШ-2 в одноместный вариант, сделать из него, как говорится, современным языком самолет демонстрации с целью показать улучшение летных и боевых данных при переходе от двухместного варианта БШ-2 к одноместному варианту БШ-2 с мотором АМ-38. И это ему удалось. Здесь, наверное, имеет смысл, да, сказать еще о следующем, а кто же все-таки был инициатором постановки серийного производства одноместного самолета Ил-2. Существующая версия, которая кочует из одной публикации в другую, считается, что инициаторами являются военные, которые потребовали от Ильюшина переделать самолет из двухместного в одноместный, да?
Ну, мы про это, вроде, кстати, как... в предыдущем, да, ролике уже говорили, то, что на самом деле это не соответствовало действительности, потому что военные, собственно говоря, просили у Ильюшина то, что было задано в технических требованиях.
Да, совершенно правильно. То есть БШ-2 должен быть двухместным. И тактика технических требований и задания Ильюшина никто не изменял, не отменял, да? Другое дело, что параллельно порабатывалось... концепция, и было выдано задание Павловичу Сухову постройки одноместного бронированного штурмовика. И военные больше склонялись к одноместному варианту бронированного штурмовика. Задача-то у них была сравнить два варианта. Двухместный, одноместный, и уже, так сказать, принимать решение, исходя с учетом результатов государственных испытаний. Анализ всех публикаций, которые были на эту тему, вот я просто провел, посмотрел, чтобы понять, откуда все-таки ноги растут у этой версии, что, мол, военные виноваты. Оказалось, что самая первая публикация на эту тему, где говорилось бы о том, что военные были против самолета БШ-2 в том виде, как он задумывался по тактико-техническим требованиям, это является интервью Сергея Владимировича Ильюшина, которое он дал 19 апреля 1968 года журналисту, корреспонденту газеты «Красная звезда», насколько я помню, подполковник Чуев. В этом интервью Ильюшин утверждал это, наверное, впервые это было утверждение. Затем последовали... После этой публикации последовала еще серия статей в журнале «Авиация и космонавтика» на тему самолетов УКБ Ильюшина, которые были построены под его руководством к этому времени, в том числе и по самолету БШ-2, то есть Ил-2. Вся эта история там тоже излагается. Так вот, согласно утверждению Сергея Владимировича Ильюшина, военные были против По его мнению, самолет БШ-2 уже в феврале 40-го года был готов к серийному производству. И вот военные были против этого самолета. Они утверждали, что слабое бронирование, что необходимо усилить бронирование. Ильюшин против этого возражал. Вот, мол, военные спрашивают, а какая броня у самолета? Он говорит, 12 миллиметров. Они говорят, да нет, говорит, мала, мало.
Это в статье прямо написано, да?
Да, это в газетной вот статье так и написано. Военные считали, нет, бронирования мало. Он говорит, пытался там доказать, что, мол, там при полете самолета и обстреле его с земли скорость, необходимо учитывать скорость там, ну и, соответственно, толщины брони вполне достаточно для того, чтобы обеспечить. Ну, здесь хотелось сказать, что, во-первых,
мы-то знаем.
Да, мы-то знаем, что на самом-то деле самолет БШ-2 в том виде, как он был предъявлен на госиспытание, имел толщину задней стенки бронекорпуса 7 мм. 12 мм бронекорпус брони, во-первых, 12-миллиметровая броня авиационной брони по состоянию на апрель 40-го года ее не было в помине. Она еще в мае только задавалась, разработка ЦНИ-48, наркомат строительной промышленности. Ее только была задана разработка такой брони. И появилась она в осенью, глубокой осенью 40-го года. Это была броня отработана. И поставки этой брони на Подольский завод, где собирались бронекорпуса, стали происходить только в январе 41-го года. То есть, говоря о недостаточности толщины брони 12 мм, Ильюшин волей-неволей смещает рамки с ноября-декабря 40-го года на март-апрель того же года. То есть, разница между ними довольно приличная. Следующее хотел бы сказать, что материалы конференций, организованные НИИ ВВС, период 38, 39 и 40 год позволяют не просто с уверенностью утверждать, а позволяют говорить о том, что военные прекрасно понимали, в том числе и в НИИ, ВВС, работу брони в воздухе, на самолете, отрабатывали, там были очень квалифицированные специалисты, и все эти вопросы там обсуждались, и на этих конференциях военными же представителями промышленности, институтов, в том числе ВИАН, Скляров, Кишкин там участвовали. Участвовали специалисты Ленинградского завода К-4, где изготавливалась и отрабатывалась прозрачная броня, в том числе и для самолета БШ-2. Поэтому все эти проблемы...
Бронестекло, то есть, да?
Да, бронестекло. Поэтому военные, если уж говорить об этом, прекрасно понимали и знали все эти вопросы.
Тогда задается вопрос, а зачем Ильюшин, собственно, надо было в 68-м году об этом
вот
говорить?
Вот это вот странная, конечно, позиция, но тем не менее, вот все остальные публикации в той или иной степени, повторяют утверждение Ильюшина, что, мол, где вот военные такие вот нехорошие. Возможно, это связано с тем, что в то время уже начались приоткрываться некоторые данные, все-таки это оттепель была, и возможности по получению сведений, реальных сведений о том, как происходила война, и какие были потери, в том числе штурмовиков Л-2, они стали появляться в публикациях. И эти цифры были не очень радужными, что ли, уже по тем временам даже. Это как бы первое. И второе, Ильюшин в ноябре 68 года баллотировался в Академию наук, в действительный член Академии наук. И, возможно, вот эта серия статей в прессе, она предваряла, так сказать, то, что сейчас говорят, пиар такой небольшой был, да? Она готовила почву для того, чтобы страна и академики, которые будут избирать, представляли, а кто такой Ильюшин.
Проголосовали за него.
Да, и должны были проголосовать. Действительно, он Это здесь не умаляет его достоинств никаких. Абсолютно. По праву он стал академиком Академии наук Советского Союза. Это бесспорно, безо всякого. Но вполне возможно, это было именно так. Но главное то, что это именно Ильюшин в своих воспоминаниях, в интервью, дал вот эту вот
версию. Ложный посыл, собственно говоря, да?
В определенной степени он, наверное, дал свое понимание через призму истории. Но ряд моментов, они были вот из-за того, что смещены, уже представляются не совсем корректно и правильно. И не отражают действительное положение дел. Военные не были против одновесного самолета, потому что
они разрабатывали они сами параллельно.
Же, параллельно, так сказать. Ну, поэтому они были, не были, так сказать, против там двухместного. Наоборот, они были за, но только он должен был удовлетворять определенным требованиям, которые они видели в двухместном варианте. Ну, тем не менее, самолет был запущен в серийное производство в том виде, как это есть, как мы это видим. Интересно уже другое, что первый же опыт боевого применения самолетов Ил-2 на фронте, возможно, это 4-й штурмовой авиационный полк был, но уже в начале июля 1941 года появилось письмо секретаря обкома партии Воронежской области Никитина, в котором указывается на требование летчиков-штурмовиков защитить Ил-2 со стороны хвоста, потому что истребители противника применяют такую тактику, как там, например, да, заходят строго в хвост и расстреливают самолет. В отсутствие истребительного прикрытия, соответственно, потери большие. При этом летчик в большинстве случаев остается жив благодаря бронекорпусу, но самолет выходит из строя там, и как боевая единица с учетом отхода наших войск, он просто теряется. Тогда Ильюшинам было предложено уже в июле месяце поставить на самолет мотором 82 и сделать самолет двухместным.
Мотор 82 – это двухрядная звезда,
мотор воздушного охлаждения, который был запущен в серийное производство на заводе номер 19. Это сейчас город Пермь, тогда это был город Молотов. И самолет, мотор, будучи запущенный в серийное производство, своего самолета еще не имел. А с учетом того, что к этому времени уже стало понятно, что производство самолетов, так и производство моторов будет необходимо перебрасывать в глубокий тыл, на Урал и на юг, и более того, так сказать, уже заводы 380-381 уже получили задание свернуть производство в Ленинграде и эвакуироваться в Нижний Тагил. С учетом этого и с целью расширения моторной базы для подстраховки Ильюшин сделал такое предложение. За установку такого мотора на Ил-2 выступали ряд специалистов НИИ ВВС, считая, что мотор воздушного охлаждения, как это показали опыт локатных конфликтов, Испания и Китай, более живуч при боевых повреждениях, чем мотор жидкостного охлаждения. Вот. Последующий опыт эксплуатации мотора М-82 на самолетах-истребителях показал, что это действительно так. Самолеты возвращались там с пробитыми цилиндрами, так сказать, не работающими, с одним-двумя. Главное, чтобы они только верхние были, и масло не вытекало. Но это действительно как бы так. Действительно это было. Инициатива Ильюшина была поддержана Яковлевым и Шахуриным и доложена Сталину. В дальнейшем вышло постановление комитета, уже Государственного комитета обороны. И к сентябрю месяца Ильюшин такой самолет построил. В сентябре он прошел успешно заводские испытания.
Это в сентябре 41 года.
Да, это уже 41 год. То есть двухместный вариант. Что здесь было сделано? Была оборудована кабина воздушного стрелка, полностью бронированная. Там толщина брони, кажется, была 8 мм. По бортам там 6-7, так сказать, был бронированный пол. То есть воздушный стрелок был так защищен более-менее нормально со стороны задней полусферы. Кроме того, он защищался бронированным прозрачным бронестеклом толщиной 64 мм и броневыми плитами толщиной 12 мм. То есть бронирование вполне было приличное, в общем-то, для того периода времени. 12,7 мм, калибр 12 мм, что тоже существенно, 41-й год, калибр 12,7, это очень неплохо. Дальность полета достигала там 960 километров, тоже очень
тоже
прилично.
Более, чем достаточно.
Да, как отмечалось в отчете, в отчете по испытаниям, увеличение дальности полета обеспечивалось исключительно за счет снятия водорадиатора. Понятно, мотор воздушного охлаждения не требовал этого габаритного, так сказать, изделия. Поэтому на это место был поставлен дополнительный бензобак, и общее количество топлива обеспечивало полет вот на очень такую приличную дальность. То есть требование военных по дальности было удовлетворено полностью. Самолет по весу, вес пустого самолета был, конструкции был немножко меньше, центровка сместилась чуть-чуть вперед. При этом вся носовая часть бронекорпуса была срезана, и мотор 82 воздушного охлаждения, который он не бронировался из того расчета, что он тут, наверное, не требует бронирования.
Достаточно живучий.
Достаточно живучий, да, считалось, что не требует. Хотя предусматривалось бронирование нижних стенок капота мотора. Главное, так сказать, считалось забронировать агрегаты мотора, которые находились за ним. Самолет показал вполне неплохие данные, хотя они были хуже, чем у одноместного варианта с мотором М-38, но, тем не менее, самолет отлетал без каких-то таких серьезных требований, вернее, претензий со стороны. Вот. И уже тогда же, в августе и в сентябре, уже мобилизационный отдел наркомата авиационной промышленности включил этот самолет в план производства, план поставок ВВС. Да. Более того, директора заводов номер 18 и 1 получили приказ замнаркома авиапромышленности, согласно которому они обязаны были отработать по два эталона таких самолетов с целью отработать на них технологию и оснастку при серийном производстве. Ну, к сожалению, этот приказ не был выполнен, хотя всю конструкционно-технологическую документацию ОКБ Ильюшина своевременно подготовила и сдала на заводы.
Они переезжали в этот момент.
Да, в этот момент, да, в этот момент была эвакуация, и поэтому заводам было не до этого. Вот. А когда выяснилось, что в Самаре, ну, то есть в Куйбышеве на то время...
Куда перевозились
и 18-е заводы. Это была ровная площадка с недостроенными стенами там, и так далее.
Это был строящийся завод, скажем так. То есть это не строящийся совсем было все-таки ровное поле, как представляют в некоторых фильмах.
Да, цеха были. Главное, были подведены коммуникации, но не введены. Не было крыши, что действительно. Так, но в целом сложные, конечно, были условия. О, что говорить. Тем более зима очень быстро наступила. Поэтому там было не до самолетов новых конструкций каких-то или таких глубоких модификаций. Там бы освоить, вернее, организовать серийные производства, которые уже было, того, что было. Да. Да, это были очень большие проблемы, так сказать, на тот момент.
Тем достаточно более, завод номер один не производил штурмовиков ЛБ до этого.
Ну, они, так сказать, нет, они там уже делали, но их там экземпляры один-два.
Да.
Массовое производство было вот на 18-м заводе организовано. Но и он на период эвакуации с ноября там по декабрь, по началу декабря, ни одного самолета не дал. Вот. А те самолеты, которые были в начале декабря, в декабре произведены, это были самолеты, собранные из того задела, который привезли из Воронежа.
В той ситуации но это сложно
других было. Вариантов, ну, да, конечно, других вариантов-то не было. Главное другое то, что решили тогда запуск серийного производства на других заводах организовать уже после того, как будет проведено государственное испытание самолета, и решили испытать самолет уже с мотором М-82ИР, то есть с изъятой второй скоростью нагнетателя. Предполагалось отработать его форсированный вариант с мощностью на взлете 1800 лошадиных сил. Это было приемлемо, это сулило заметный прирост летных данных самолета. Приняли решение еще и провести государственное испытание. Двухместный вариант проходил государственное испытание с февраля 1942 года, а к этому времени уже состоялись постановления о запуске в серийное производство самолеты Ил-2 с мотором М-82 на заводах 135, который, это бывший Харьковский завод, который был эвакуирован в город Молотов. Там же, где и был завод номер 19. И на заводе 381, который был эвакуирован в Нижний Тагил, да, и располагался он в цехах вагоностроительного завода. В то время это был 180, там, туда же эвакуировал 183-й завод танковый «Пронс», который производил танки Т-34. Так вот, несколько пролетов у этих сборочных САВ были отданы под самолет строительный 381-й, и для этого завода еще строились несколько цехов рядышком. 381-й завод впитал в себя 380-й завод, и вот уже два завода были объединены в один и получили там этот номер 381. Самолеты были, самолетостроительные заводы 135-й и 381-й были, ну, в сравнении с заводами номер 1 и 18, были достаточно маломощными. Если суточный план первичный для заводов номер 1 и 18, это был поначалу 7-8, в перспективе до 13 самолетов в сутки, то у этих заводов суточный выпуск по плану должен быть 2-3 самолета, не больше. Ну и этот план они, конечно, выполнить не могли в тех условиях, поэтому выпуск был мизерный, как на 135-м заводе, так и... При этом 135-й завод должен был еще к... одновременно с организацией серийного производства самолетов Ил-2 с М-82 еще и закончить серию самолетов Су-2 с мотором М-82. Ну а вскоре, как известно, стало понятно наркомату авиационной промышленности, руководству стало понятно, что 135-й завод самостоятельно не сможет организовать серийное производство, поэтому завод уже в 42-м году, в январе, был ликвидирован. Оборудование, личный состав были переданы на усиление других заводов, а серия самолета Су-2 была прекращена. Он больше не производился, соответственно, и серии Ил-2. Поэтому в 1942 году серийное производство Ил-2 с мотором М-82 поначалу стояло только перед 381-м заводом.
И двухместная кабина.
Двухместная кабина, да. Но в марте 1942 года состоялось другое постановление о выпуске самолета Ил-2 на 381-м заводе с мотором М-82ИР. Но при этом уже в одноместном варианте. Поэтому как было два самолета. Двухместный вариант, одноместный вариант. То есть была вот так-то странная такая вещь. Я пытался разобраться, кто все-таки был инициатором, но так и не понял. Потому что как ВВС, в НИИ ВВС, так и завод в переписке имеется. После выхода постановления задавали вопрос и Комитету обороны, и Управлению ВВС, а в каком варианте самолет выпускать? В одноместном или в двухместном? То есть для исполнителей было непонятно, а из текста постановления ничего не следует. Поэтому ответ специалистов, заказывающих управление ВВС, был такой. В постановлении ничего не сказано. Значит, выпускаем одноместные.
Все. На них проще, наверное, просто было это сделать.
Совершенно правильно, чем идти в ГКО и там что-то еще решать какие-то
вопросы. Да и вообще выпустить самолет одноместный было проще, естественно.
Тут на тот момент было проще.
То есть это получается у нас БШ-2. В двухместном варианте, собственно, прекратил свое существование в 40-м году, да, в конце.
Да.
Уже Ил-2 специальной постройки с двухместной кабиной, ну, с другим мотором, прекратил свое существование в начале 42-го года, получается.
В марте, скажем так, уже практически он был запущен. Но при этом параллельно проходил государственное испытание Ил-2 с М-82.
Я к тому, что оба этих решения, они к действиям военных, собственно, никакого отношения не имели.
Совершенно
правильно. Как говорится, следите за руками.
Да, совершенно верно. Более того, когда уже в январе-феврале по результатам Московской битвы военные стали проводить такие конференции, военно-технические конференции, на этих конференциях высказывалось мнение о необходимости иметь двухместный вариант самолета Ил-2. И соответствующее письмо с таким предложением было направлено Ильюшину. Ильюшин по этим предложениям, в общем, занял странную позицию. Он сказал, что Ил-2 с мотором 82 в двухместном варианте строить не нужно. С мотором АМ-38, да, строить не нужно. Достаточно производить на каждые там 9 самолетов Ил-2 одноместных один двухместный вариант с мотором М-82.
А, ну вот этот вариант, да?
Да, этот вариант. И он настаивал на серийном производстве именно вот этого двухместного варианта с мотором М-82. И отказывался делать двухместный вариант с мотором М-38. Понятно почему?
Потому что... Вот нам понятно, да. А зрителям непонятно.
Поясняю. Дело в том, что двухместный вариант с мотором М-82 имел приемлемую центровку самолета. При переходе к двухместному варианту, таким лобовым путем, линейным, что называется, там, без изыскания каких-то внутренних резервов конструкции самолета, одноместного с мотором АМ-38, центровка самолета сильно уходила назад, и самолет становился неустойчивым в продольном отношении, и полеты на нем становились опасными. Для того, чтобы центровку сместить вперед, необходимо было сделать новое крыло. В условиях массового производства, в условиях становления серийного производства на заводах номер 1 и 18 в Самаре, это сделать было практически сложно.
Невозможно практически в те сроки.
Это снижалось бы объем выпуска, что было недопустимо.
Это вообще, надо понимать, что это был 42-й год, там, начало. Это страшное время для советской промышленности. Требовалось срочно наращивать выпуск серийных самолетов, и какие-то перестройки были просто невозможны.
Поэтому Ильюшин вот занял такую позицию. Казалось бы, странную. С одной стороны, он сам синициировал постройку двухместного варианта, с другой стороны, он выступает против двухместного варианта с мотором АМ-38.
А мне кажется, тут ничего странного. Мне кажется, он-то как конструктор прекрасно понимал, что переделать тот существующий ЛД, он наверняка и, собственно говоря, прототип-то не стал переделывать в 40-м году по этой же причине, потому что он прикинул и понял, что это невозможно вот так вот. И на это требуется опять год, это уйдет масса времени и сил, а в это время уже
там была допущена небольшая, там была допущена существенная ошибка при переделке в одноместный вариант. На эту ошибку обращал начальник летно-технической группы наркомата авиационной промышленности Громов, известный летчик-испытатель. Он тогда после облета самолета Юмашевым и оценки результатов государственных испытаний сделал небольшой отчет Шахурину, в котором он указывал, что самолет БШ-2 не отвечает требованиям и не готов к серийному производству. Необходимо провести определенные доработки, собственно, те, которые указывались в материалах технического совета, поэтому самолет не ИВС. В том числе он указывал на то обстоятельство, что ВКБ Ильюшина не провели исследования по определению центровки, при которой самолет имеет нейтральную, ну, то есть центровки, при которой имеет нейтральную центровку. И те работы по изменению конструкции крыла, а именно стараются, они не удовлетворяют. То есть необходимо провести исследование, какую же стреловидность крыла необходимо сделать. Тогда на это никто из наркомата, специалистов наркомата и сам Ильюшин не отреагировали. В дальнейшем, да, то есть крыло осталось прежним. Если бы изначально сделали крыло уже правильным, так, тогда можно было бы уже переходить спокойно.
Стреловидностью.
Да, тогда мы могли бы уже переходить
на двухместный вариант.
На двухместный вариант уже без таких вот серьезных проблем, которые
надо
были.
В 40-м году внедрять самолет.
У Ильюшина надо было срочно внедрять, у меня просто не было времени на эту доработку. Поэтому прошла. Но ВКБ Ильюшин прекрасно понимали, что вообще-то в конечном итоге нужно будет делать новое крыло, и такая конструкция, они, так сказать, насколько я понимаю, отрабатывалась. И когда это потребовалось, оно было быстро предложено.
Ну, это про крыло со стрелкой уже разговор.
Да, это так называемое крыло со стрелкой, это уже 43-й год. 43-й год, более поздний, мы как раз с ней последовательно подойдем. Так вот, значит, в апреле 42-го года двухместный Ил-2 с мотором М-82 прошел государственное испытание и получил рекомендацию к внедрению в серийное производство. Примерно где-то 22 апреля или 23 апреля, точно не могу сказать, акт о прохождении государственных испытаний с рекомендацией постановки серийного производства утвердила вновь назначенный командующий войск Красной Армии генерал Новиков. Но дальше пошли интересные события. На следующий день ему на стол ложится отчет по государственным испытаниям самолета Су-6 с мотором М-82. в одноместном варианте.
То есть и это из конкурент этого отчета, еще с 40-го года?
Да, это конкурент из 40-го года. Он также прошел, так сказать, предварительные государственные испытания, причем с очень высокой оценкой. Полетным данным он на голову превосходил не только двухместный Ил-2 с М-82, но и одноместный с мотором М-38. Ну, достаточно сказать, что скорость у Земли у него была 486 км в час. Почти 500 километров.
Это, ну, как не так, как они заявляли изначально.
Там было 510, да. Получилось 496, но это хороший результат. При этом результат был получен, так сказать, при нормальной боевой нагрузке с 10 РСами. Если РСы убрать, там добавьте еще там, 7-8 километров, получится 510, никуда не денется.
То есть он еще с бомбовой нагрузкой.
Да, он, так сказать, с нормальной боевой нагрузкой. При этом одноместный Ил-2 за боевой разворот набирал 300-350 метров. Су-6 с мотором М-71 набирал 600-700 метров высоты. Это позволяло летчикам, штурмовикам выполнять атаки с боевого разворота, что существенно сокращало время выполнения атаки, то есть нахождение в районе цели, и снижало вероятность сбития огнем зенитной артиллерии, что было вообще принципиально важно для тех времен. И сокращало вот по оценкам там время атаки там в 3-4 раза, общее время атаки.
То есть надо, наверное, на этом заострить, чуть-чуть рассказать зрителям, что, да, в чем смысл этого, то, что мы сказали. Не все просто понимают, что такое боевой разворот и для чего нужно было его делать перед атакой.
Дело в том, что изначально, сначала, там, основными способами боевых действий штурмовиков это было действие с бреющего полета и с выскакивания на высоту 150-200 метров. И атака цели с планированием под углом там 5-10 градусов максимум. Но где-то в апреле-мае 1942 года ВВС Красной Армии перешли для действий, для штурмовых действий со средних высот 600-800 метров. Что это давало? Это давало возможность наносить удары с пологого пикирования под углами 25-30 градусов. Это увеличило время прицеливания, улучшало обзор и нахождение там, цели, ее опознавание, выход в атаку, повышало временное прицеливание и время ведения огня. Точность бомбометания и стрельбы возрастала в 2-4 раза по сравнению с бомбометанием вот, с первыми двумя способами, в том числе из горизонтального полета со средних высот. Цель просто закрывалась капотом мотора, и там, ну, для этих целей там был в то время уже отработан там временной механизм штурмовика ВМШ Цветкова, там потом уже 589-й завод доработал, но тем не менее как-то эту проблему решали. Плохо решили, но по-другому, наверное, решить нельзя.
Понятное дело, что все-таки гораздо эффективнее был удар с пологого пикирования.
Совершенно верно. Вот. Но для того, чтобы выйти на высоту боевого применения, эти 800 метров, после удара для повторного захода, да, летчику-штурмовику НЛ-2 необходимо было сделать два разворота. И делать их надо было в районе цели. А на Су-6 можно было выйти на высоту боевого применения сразу же после выхода из атаки. Самолет уже разогнался, развернулся, и уже можно было с другого направления выполнить атаку с нужной высоты. Вот, собственно, в этом, ну, собственно, ключевое преимущество.
Плюс то, что можно подойти к цели, опять же, на небольшой высоте, сделать боевой разворот, ударить и уйти. Выйти из зоны действия ПВО, ну,
совершенно
быстро.
Правильно, да.
А, соответственно, на Ил-2 такой возможности, к сожалению, у советских летчиков не было, и они становились во многом жертвой там действий ПВО, ну, противника, который успевал подготовиться.
Да, размах боевого круга, он становился где-то порядком там в районе 2 километра. Опять же, это связано с тем, что летчикам необходимо делать два разворота для того, чтобы выйти на высоту боевого применения. То есть они это делали постепенно. Сначала сделали боевой разворот,
боевой дальше разворот набрали. Разворот, собственно, с превышением. Если так по-простому сказать гражданскому человеку, чтобы было понятно или не связанному с авиацией.
Дальше он должен был набрать высоту в пределах видимости цели, при этом не терять визуального контакта с целью, сделать разворот. Вот, и уже дальше там выполнять атаку, переходить в пикирование.
Еще раз, наверное, даже сказать. Разворот в противоположную сторону с набором высоты.
Это
то есть
разворот.
Не вираж в плоскости, а разворот в плоскости на большую высоту.
Поэтому Новиков оказался в такой очень интересной ситуации. С одной стороны, есть рекомендация, есть самолет, который прошел государственное испытание, есть рекомендация о запуске его в серийное производство. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть самолет Су-6, который действительно ВВС – это то, что нам нужно. При этом, понимая, что в случае запуска серийного производства самолета Ил-2 с М-82, шансы на постановки в серийное производство Су-6 практически сводились к нулю. Потому что мотор М-71 и М-82 выпускались одним и тем же заводом.
Ну, тем же самым 19-м заводом.
Молотые. Одновременно проходили, здесь не следует учитывать, одновременно проходил совместные заводские, так сказать, и государственные испытания ЛА-5 с мотором М-82. Ну, ЛАГ-3 тогда он еще назывался. Да, ЛАГ-3 с мотором М-82 в Горьком. Были получены положительные результаты, и планировалось его массовое производство на 21-м заводе там же. Соответственно, учитывая эти результаты, военные так планировали, что два типа самолета мы запустим, мотором М-82, на заводе будут две программы, М-82 и М-71. И два типа самолета. Запланировали, соответственно, выпустить войсковую серию из 25 экземпляров самолетов Су-6. Был постановлен проект постановления на эту тему и определена кооперация заводов для войсковой серии. Оценив обстановку, генерал Новиков утверждает акт по Су-6 и одновременно представляет отчет по госиспытаниям самолета Ил-2 и М-82 на военный совет ВВС. На этом совете принимается решение о нецелесообразности запуска в серийное производство самолета Ил-6 с М-82. Тогда в переписке, ну и здесь надо сказать, что в переписке сначала Ил-2 с М-82 шел как Ил-4, М-82, потом уже после того, как наименование Ил-4 было присвоено дальнему бомбардировщику ДБ-3Ф, стало Ил-4, наименование штурмовика сменилось на Ил-6 с М-82. И с этим решением военного совета Новиков пошел на совещание к Сталину, которое случилось там 26-го, что ли, апреля. То есть это все в течение 2-3 дней происходило очень быстро. На этом совещании обсуждались в том числе вопросы запуска серийного производства Ил-2 с М-82. Было принято решение с учетом мнения военных, что такой самолет нам не нужен. В серийное производство его не запустили, и были отменены все ранее вышедшие постановления Государственного комитета обороны о выпуске Ил-2 с мотором М-82 на заводе номер 381. С этого дня он переходил на производство, на серийное производство одноместных Ил-2 с мотором АМ-38. Но одновременно было принято решение повременить с войсковой серии Су-6 с мотором М-71. Ну, формально считалось, что, во-первых, мотор М-71 еще госиспытание не прошел, и второе, просто нет заводов. В то же время опытный завод 289-й, он не мог выполнить эту серию 25, он там...
В Долгопрудном, да?
Нет, завод. Но он уже был в Молотове.
Его туда,
да,
тоже,
он был уже в это время в Молотове. Максимальные возможности производственные – это выпуск 5 самолетов. Нарком Шахурин там такое задание дал, разрешил выпустить 5 опытных экземпляров, но потом запретил, взял свое слово обратно, скажем так. Ну, здесь следует сказать, что ни одного серийного Ил-2, вернее, был построен только один единственный серийный Ил-2 с мотором М-82 и Р, но в одноместном варианте.
А двухместный так и не построен?
Нет. Он был один опытный.
А, опытный просто.
Опытный
все,
был,
да?
Я поговорю про серийный.
А, все, понял.
381 завод, там где-то в конце апреля, в общем, 1 мая он такой самолет построил, тут начал проходить заводские испытания, и потом его передали в НИИ ВВС, он там в августе он, и в сентябре он долго там испытывался, доводилась в основном винтомоторная группа, но все неудачно. Самолет в конце концов возвратили заводу для переделки, что с ним стало в дальнейшем, непонятно. Но он имел уже вот ту особенность, это бронированный, полубронированный капот мотора снизу, который защищал все агрегаты мотора, которые находились за ним и под ним.
А вот вопрос такой. А может быть, стоило такой самолет именно запустить в тот момент в производстве? Именно все-таки хоть не двухместный, хоть одноместный, но с мотором М-82?
Основные проблемы мотора М-82, в том числе на штурмовике Л-2, заключались в том, что плохо работал карбюратор. Вот. Именно даже несмотря на то, что он летал. Почему? Даже на то, что он на низкой высоте, он плохо работал. Это требовало доводки. Дело в том, что когда он проходил заводские испытания, он летал осенью, и там была температура воздуха положительная. А когда он проходил уже государственные испытания, там было далеко за 20.
Минус, да?
Да, в минус. И вот здесь он не работал совершенно. Были большие проблемы, доводили. Более того, там, например, ведущий инженер по самолету, там Куликов, он писал, так сказать, Калилец в том числе, там он писал в том, что писал и начальнику НИИ ВВС, и заказывающему управлению, и начальнику управления опытного строительства, что пора прекращать заниматься этим карбюратором, перспектив никаких нет, там, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому военные очень скептически относились к мотору на Л-2. Ну, вот есть АМ-38, массовый мотор, отлаженная винтомоторная группа более-менее, так сказать, и слава богу. Но в августе 1942 года, на этом история не закончилась, в августе 1942 года ВВС обращается наркомат авиационной промышленности с предложением незамедлительной постройки и запуска серийного производства двухместного самолета М-2 с пулеметом ОБТ и также постройки разведчика-корректировщика, что важно. Это письмо было переправлено Ильюшину. Вот, Ильюшин сообщил, что если самолет-штурмовик он еще может построить и запустить серийное производство быстро, да, то разведчик-корректировщик точно нет. Потому что в соответствии с тактико-техническими требованиями задняя кабина получала габаритную и довольно тяжелую радиостанцию, плюс там аэрофотоаппарат, который должен в хвосте стоять, ну и плюс дополнительное оборудование, которое необходимо для корректировки. Плюс, так сказать, военные требовали забронировать стрелка-наблюдателя, потому что самолет должен баражировать воздух, корректировать огонь в условиях, так сказать, сильного зенитного огня, поэтому бронирование с боков, ну, было обязательно. Но в этом случае летать на этом самолете было нельзя.
Ну, понял, военных выступал.
Центровка уходит еще дальше. Если на это для штурмовика еще как-то, то для этого точно. И в этой связи они вновь предложили запустить серийное производство двухместный Ил-2 с мотором М-82, на базе которого можно сделать и разведчик-корректировщик, причем легко. Но Сталин потребовал более быстрое решение, расставил приоритеты, что в первую очередь надо делать Ил-2 с мотором М-38 в двухместном варианте, варианте штурмовика, и только на его уже базе уже отрабатывать разведчик-корректировщик.
Что, типа, ваши эксперименты нам сейчас дорого обойдутся?
Дорого обойдутся. Друзья. Запускайте то, что есть. И уже, как следует из документов, значит, уже в начале сентября Ильюшин и директор завода номер 30 Шапира получили задание о постройке 20 самолетов в двухместном варианте с пулеметом ОБТ, 20 самолетов войсковой серии. Это они должны были сделать к концу сентября.
42-го года.
42-го года. Что интересно, получив эти задания и понимая, что... Ну, Ильюшин начал строить не 20 самолетов, а 18 самолетов с пулеметом ОБТ, и два пулемета, и два самолета с пулеметами ШКАС. Один самолет в ШКАС рассматривался, со ШКАСом рассматривался как эталон серийного производства, а второй вариант отрабатывался так называемый фронтовой или ремонтный вариант. Предполагалось, что на нем будет отработана вся технология переделки одноместного самолета в двухместной силами строевых частей технического состава уже непосредственно на фронте.
Чем, собственно, на фронте многие уже к этому моменту,
да,
занимались?
К этому времени очень многие занимались, и там, я не знаю, сколько сотен самолетов уже было переделаны в двухместные, и с пулеметами ШКАС летали, и с пулеметами ОБТ, там в одной только 243-й штурмовой дивизии было там построено уже в августе порядка 67 самолетов с пулеметом ОБТ, двухместные варианты, и там несколько десятков с пулеметом ШКАС. Более того, эти самолеты демонстрировались в Москве специалистам ОКБ Ильюшина, ВВС и наркомата авиационной промышленности. И участники этой работы 243-й дивизии 6-й воздушной армии были награждены орденами и медалями. Поэтому Ильюшину отказываться, сопротивляться, что он не сможет построить двухместный вариант на базе самолета одноместного САМ-38, было как-то не с руки, потому что вот примеры все летают.
Люди там лобзиком выпилили, да?
И все летает.
И гвоздями прибили.
Поэтому, да, он начал строить эти самолеты. И поэтому именно сразу же была войсковая серия, потому что есть положительный опыт, давайте делайте. Расчет строился вроде как на этом. Недостатком этих вариантов двухместных заключался в том, что воздушный стрелок практически был не защищен, он был голым по пояс с бортов и снизу. Прикрывало его со стороны, строго со стороны от огня, строго со стороны хвоста броневой щиток толщиной там 6 мм.
Ну, ни от чего.
Это ни от чего фактически. Да, это скользящие удары, так сказать, осколков и так далее. Второе, там любое попадание пули, апача, так сказать, и осколочного снаряда в заднюю спинку бронекорпуса это летчика приводило к тому, что осколки, которые разлетались как от брони, так и от боеприпаса, они попадали в воздушного стрелка со стороны спины, и он получал ранение. Вот. Но усилить броневую защиту воздушного стрелка было просто невозможно, центровка уходила назад, полеты становились опасными. Вот. Но, тем не менее, самолеты были построены, и после очень быстрого государственных испытаний в НИИ ВВС они были запущены в серийное производство с ограничением по боевой нагрузке в 300 кг и ограничением против 400
То есть
на Л-2.
Для того, чтобы компенсировать эффект вот этого.
Да, и для того, чтобы просто летать, ну, скажем так, нормально, да, была снижена боевая нагрузка до 300 кг. Это взлетные характеристики ухудшались. Вот, поэтому 300 кг нормальной боевой нагрузки, 4 РС вместо 8. Вот, и была дана рекомендация незамедлительно и ускорить процесс перехода в серийном производстве к мотору, форсированному мотору М-38, форсированному и еще более форсированному на низких высотах и с пониженной высотностью. Ну, к сожалению, понижение высотности, вернее, повышение мощности – это понижение высотности. Пришлось, получилось. И с января 43-го года уже в серийном производстве пошли двухместные Л-2 с мотором АМ-38F. И боевая нагрузка нормальная была повышена до 400 кг. Потому что с этой боевой нагрузки взлетные характеристики его становились более-менее нормальными, приемлемыми и позволяло эксплуатацию с полевых аэродромов ограниченных размеров. Но здесь интересен один стрижок. После уже принятия решения о запуске серийное производство двухместного Л-2 с установкой ВУП-3 пулеметом ОБТ. Самолет с такой установкой проходил государственные испытания на НИПАФ ВВС. То есть проходил испытания, собственно, сама установка. И она их там с треском провалила.
То есть сама пулеметная установка?
Сама установка ВУП-3, да, она оказалась недостаточно прочной. После 900 там, тысяч выстрелов практически разрушилась. То есть госиспытание не прошло. Но решение принято.
Самолет уже выпускает.
Самолет уже выпускает, поэтому было принято решение продолжать серийный выпуск как установки ВУП-3, так и самолета с ней. И в ходе серийного производства там как бы это, модернизировать эту установку, снять там все ограничения, обеспечить все.
А получается, вот вообще перешли на производство двухместного Л-2 в конце 42-го года, правильно я понимаю?
Да, фактически в октябре начали выпускать еще, да? там небольшими партиями. А где-то с января уже одноместные варианты практически не выпускали. Да. Надо иметь в виду, что на заводах был создан определенный 3-4, а то и 5-месячный запас по некоторым агрегатам и материалам. И поэтому его надо было выработать. И поэтому параллельно шло и двухместные, и одноместные варианты. Довольно долго это все выпускалось. И одноместный вариант еще в 43-м году даже есть, видите, что они там
выпущены были, да?
Да, выпущены.
То есть из заделов просто собирали?
Из заделов собирали, так сказать, предыдущих месяцев. Что здесь интересно еще сказать? Период январь-февраль, март, на НИПАФ проходили испытания несколько образцов задних оборонительных установок производства разных заводов. И одна из них, это так называемый УБШ Шибанова, 454-й завод, она прошла с отличным результатом. Вот. Но в серийном производстве она внедрена не была. Там еще была такая установка 481-го завода Павлова. Она тоже, хотя она показала лучшие результаты, чем ВУП-3, но в серийное производство она не запускалась. Соответственно, была жалоба на военных, мол, почему не запустили. Разбирательства были на уровне, так сказать, Маленкова. И здесь надо дать должное главному инженеру ВВС генералу Репину, который очень грамотно отбил установку. Он говорит, говорит, новые установки есть, они лучшие. Но ведь наркомат даже ту установку, которая сейчас есть, не может по-нормальному запустить серийное производство. Вы сейчас предлагаете остановить это и начинать запускать новую серийную установку в серийное производство, но мы еще полгода не будем иметь двухместного варианта. Как бы вот. Маленков в этой обстановке принял решение не рисковать. А Шибанову и 454-му заводу была дана задача построить войсковую серию этих своих установок УБШ и испытать уже в бою. Ну, испытание прошло там несколько раз с доработками, но, в общем, так и серийное производство ее не запустили, хотя она была много лучше, чем ВУП-3. А в то же самое время ВУП-3 несколько раз проходила модернизацию, но ни разу госиспытаний она не прошла.
И даже позже, в
1944-1945? И в 1944 году тоже к ней были серьезные требования, но... То есть серийный вот идет.
Та установка, которая устанавливалась на серийное.
Да, она государственных испытаний реально не прошла.
Оборонительного вооружения.
Да, ни разу. В общем-то, не проходила. Серийные образцы контрольных испытаний тоже не проходили. Хотя ее дорабатывали там много, так сказать. На самом деле ее сделали много лучше, конечно, против того, что было. Но это было не совсем то, что нужно было. К весне 1943 года в массовых количествах строевые части действующей армии стали поступать двухместные самолеты Л-2. И одновременно, здесь надо сказать, одновременно туда же стали поступать и летчики военной подготовки, то есть молодые летчики, которые восполняли убыль летного состава уже в действующей армии. Я здесь прохожу такой еще массовый рост численности штурмовой авиации в преддверии подготовки Красной Армии, ВВС Красной Армии к летней кампании 43-го года. Качество изготовления самолетов-штурмовиков, которые поступали в действующей армии, было, ну, мягко скажем, очень низкое. По образному выражению технического состава инженеров полков и дивизий, которые писали в своих отчетах, все поступившие новые самолеты приходилось разбирать и собирать заново. Только после этого можно на них было летать нормально. И как в одном из документов было написано, главный инженер одной из воздушных армий, он писал, что технический состав восхищается опытом и мужеством летчиков перегоночных полков, которые на таких самолетах умудряются долететь до линии фронта.
Тонко вот. Состряпано.
Поэтому их очень ценили, и летчиков перегоночных полков всеми путями пытались удержать в боевых полках. И я там читал там переписку по этому поводу, когда пытались вернуть, первая запасная бригада, в частности, пыталась вернуть своих летчиков перегоночных полков, а те вовсю воюют, и возвращаться не хотят, и их не отдают. Вот. Это что касается качества.
Слушай, образовалось... если 42-й год брать, неужели там было лучше качество, чем в 43-м году? Откуда оно там, в принципе, могло появиться?
Качество там было не лучше, но оно в меньшей степени сказывалось на летных свойствах самолета.
Именно на данных, да,
Леза? Да, именно на данных самолетах. То есть, потому что те же самые были проблемы, да, проблемы были с обшивкой крыла самолета и с обшивкой фюзеляжа, так сказать, все то же самое ломалось. Но вот эти дефекты и недочеты, они в большей степени сказывались на летных свойствах самолета. И связано это было с тем, что центровка самолета ушла назад.
То, соответственно, чего-то как отбрехивался Ильюшин, да?
Да, 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 совершенно правильно, так сказать. И почему Ильюшин очень не хотел, понимал, что центровка уходит назад. С чем столкнулись в частях действующей армии и в тылу, собственно говоря? Разрушалась обшивка самолета. Разваливались и отваливались консоли крыла. Летчики, поскольку выполняли и боевые задания, и полетные задания на небольшой высоте, не успевали спастись и гибли. Отсюда довольно много было катастроф. Также обратили внимание на следующее, и обращает внимание следующее, что в докладах, в оперативных докладах летчиков, возвращаясь с боевого задания, участились случаи докладов о гибели экипажей на выходе из атаки. Причем указывал, что самолет срывается в стопор, но вот его сбили, и он-то сорвался в стопор, упал. При этом летчики-истребители в своих донесениях не отмечали огня с земли. Раньше было все наоборот. То есть ситуация была обратная, когда летчики-штурмовики указывали, что их обстреливают с земли. Вернее, нет, наоборот, указывают, что с земли обстрел не был или велся слабый зенитный огонь, а летчики-истребители, наоборот, указывали, там, что велся сильный огонь, поэтому они ушли на большую высоту там, ну и так далее. А здесь ситуация прям противоположная. Штурмовики говорят, что их обстреливают, а истребители говорят, что вообще зенитного огня не было. То есть такие случаи участились. И участились также случаи, имели место быть случаи, когда летчики-штурмовики, в основном молодые, при отработке учебно-боевых заданий, при выполнении там, на выходе из пикирования или при выполнении глубоких виражей, срывались в штопор. Также падали, так сказать. А двухместный Л-2, как показали последующие исследования, он имел тенденцию уже к плоскому штопору, из которого не выходил. Вот эти все катастрофы, которые резко участились, причем это был вот апрель. Сначала это было связано с некачественными материалами, которые применялись, так сказать, при изготовлении и нарушении технологии. Вот. Были созданы несколько комиссий совместных ВВС и наркомата авиационной промышленности. Ну, там несколько комиссий занимались расследованием случаев аварий и катастроф в строевых частях. Там несколько комиссий поехали и выехали на заводы с целью проверки соблюдения технологии изготовления самолетов Л-2 в том числе. Вот, качество материалов там и так далее. Следует сказать, что как только были получены предварительные результаты работы комиссий, это в мае еще 43-го года, Ильюшин в тот же день, и когда вышло постановление Комитета обороны, Государственного комитета обороны по 30-му заводу, Ильюшин в тот же день написал письмо в инстанции, да, вышестоящей Шахурина, о необходимости срочного внедрения в серийное производство и отработки эталонов самолетов с крылом с увеличенной стреловидностью по передней кромке крыла. Об этом мы поговорим, предлагаю поговорить в следующей нашей
Спасибо встрече. Большое. Очень, конечно, познавательно, конечно, печально. То есть получается, что вот эта вся история с двухместным штурмовиком, она, ну, хуже всего сыграла, судя по всему, в начале 43-го года и в середине, да, когда войска массово, собственно, пошли. Самолеты, которые давно ждали со стрелком-радистом, а в итоге получилась обратная картина. Вместо повышения боевой эффективности, собственно, она, прямо скажем, понизилась.
Ну,
и самое главное,
сложно сказать, сложно сказать, понизилась она или нет. Здесь надо сказать, здесь следует сказать о следующем. Дело в том, что появление воздушного стрелка, как так сложилось уже устоявшееся мнение, что это панацея, так сказать, от истребителей противника. Но это не так. Например, первый штурмовой авиационный корпус. Офицеры оперативного отдела штаба 8-й воздушной армии при подготовке оценки, насколько повысится эффективность или снизится потери штурмовой авиации при внедрении двухместного варианта, оценивали снижение потерь не более как 20-30%. И основным считалось это организация боевых действий, совместных боевых действий с истребителями прикрытия, это главное считалось условием для снижения потерь, и подготовка летного состава к групповым действиям и отражению атак истребителей, в том числе обучение летчиков воздушному бою с истребителями. Вот это считалось главным условием снижения потерь, а не наличие воздушного стрелка. Вы еще раз вы оценивали в 20-30%, не в 2-3 раза, как иногда говорят.
Там, наверное, все-таки психологический еще и момент имелся. Летчикам было, видимо, комфортно себя чувствовать,
ну, когда здесь сзади пулемет. Дело-то в том, что воздушный стрелок, ведь он играл роль, он наблюдал за воздушной обстановкой и мог дать летчику те или иные команды, откуда идет атака. Ил-2, надо сказать, был слепой, как назад, так и в стороны, потому что везде была броня. В этом плане, да, воздушный стрелок сыграл свою роль. Но, с другой стороны, потери воздушных стрелков все-таки были несоизмеримы с тем эффектом, который они давали. Например, там, если взять период, так сказать, осени 43-44 года, то воздушные бои происходили в среднем, вот встреча с воздушным противником, которая заканчивалась бы воздушным боем. Это было примерно один раз в месяц. И расход, средний расход боекомплекта пулемета УБТ, это был там 7-8 патронов. 7-8 патронов.
Не десятков, а именно 7-8 патронов,
да,
единиц.
Единиц. Это практически ничего. Но если была такая встреча, то, как правило, 1-2 воздушных стрелка из группы 6-8 штурмовиков Л-2 привозились обратно либо убитыми, либо ранеными. Это тоже, как говорится, факт. Это не 7-8 стрелков на одного летчика, как это тоже принято. Это, к сожалению, ошибочное мнение. Оно, на самом деле, статистика показывает совсем другую картинку. 7-8 стрелков – это результат, пошло из отчета по войсковым испытаниям Ил-2 в двухместном варианте с пулеметом УБТ. Там, да, там действительно вот ситуация была ровно такая. На одного летчика пришлось 7-8 потерянных.
Это какой-то особый случай, да, был?
Да, это были активные воздушные бои, там немцы еще неистовали и так далее. Все-таки 43-й год, середина 43-го года, и осень – это уже не зима 43-го, не зима 42-го года. Здесь уже и у нас истребительной авиации больше было, и уже научились организовывать совместные и управлять совместные боевые действия. И научились управлять в воздухе, результат уже был значительно лучше, заметно лучше.
Ясно. Ну и, наверное, подводя итог, отметим то, что внедрение и поставка массовая в части двухместных Л-2 со стрелков, оно в какой-то момент даже, наверное, обратный эффект дало по потерям, да, плюс снизилась бомбовая нагрузка у экипажей, и тут действительно, что самое печальное, что это происходило все в канун и в начало, собственно говоря, сражения лета 43-го года.
Я бы, может быть, немножко тогда прокомментировал вашу оценку. Не сказал бы, что это привело, появление двухместного Л-2 привело к снижению боевой эффективности. Потому что параллельно шли процессы отработки тактики боевого применения и организации боевых действий с наземными войсками, в том числе и совместное планирование. За счет этого эффективность, конечно, повысилась. Другое дело, что в это время произошел рост небоевых потерь. Вот это я бы сказал, да, именно небоевых потерь, он действительно был всплеск. Это несмотря на то, что налет на одного летчика в запасных полках был увеличен почти вдвое.
Понятно. Ну, я тогда предлагаю, так сказать, о том, как сумели преодолеть эту ситуацию, да, поговорить в следующий раз. Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Ждем вам,
приходите,
вас к нам еще. Очень
еще.
Будем рады. Дорогие
Всего
друзья.
Хорошо, спасибо.
Да, спасибо большое, что прослушали очередной наш ролик. Пишите комментарии, читайте книги Олега Валентиновича Растренина, смотрите «Архивную революцию». До новых встреч.